Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Театр «Школа современной пьесы» представил премьеру по запискам русского путешественника Евгения Гришковца. А наброски к пьесам драматурга получили премию «Малый Букер». Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 5 февраля 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Литературная премия «Антибукер» в номинации «Три сестры» за лучшую пьесу вручена калининградцу Евгению Гришковцу. Впервые в истории «Антибукера» не за одно, а за два произведения сразу. Жюри посчитало их дилогией. Обе представлены в рукописях. Одно называется «Наброски к пьесе «Заметки русского путешественника», второе «Зима». Незадолго до награждения Московский театр «Школы современной пьесы» представил публике премьеру по запискам русского путешественника. Спектакль поставил руководитель театра Иосиф Рейхельгаус. В нем заняты Василий Бочкарев, Владимир Стеклов и сам Иосиф Рейхельгаус. Евгений Гришковец сам ставил, сам оформлял и был единственным исполнителем собственных пьес. Москва впервые увидела его на фестивале «Новый европейский театр» в 1998 году. Тогда Евгений Гришковец жил в Кемерово и оттуда привез моноспектакль «Как я съел собаку». Евгений Гришковец – филолог по образованию, служил на Тихоокеанском флоте, на Русском острове и свои воспоминания об этом периоде жизни облег в форму спектакля. «Русский остров. Армейская жизнь. Своего рода антиутопия. Охрана редких бабочек-махаонов, которой армейское начальство уделяло огромное внимание, и полное невнимание к охране людей. Абсурдность и враждебность почти нереального мира. Обо всем этом Евгений Гришковец рассказывал без надрыва, с мягкой, грустной, чуть удивленной иронией. Зрители смеялись и плакали. Одновременно. Одновременно». Так назывался второй спектакль, на сей раз уже калининградца Евгения Гришковца, о котором я рассказывала в передаче, посвященной второму фестивалю Нового европейского театра 1999 года. Тогда Евгений Гришковец развесил над маленькой сценой вырезанные из бумаги силуэтики кораблей, самолетов, фигурки. Так дети украшают елку сделанными ими самими игрушками. И опять Евгений Гришковец играл свою пьесу. Казалось, что только он сам и может играть то, что пишет. Уж слишком исповедальная интонация, да и построено все на личной памяти. Режиссер Иосиф Рейхельгаус доказал, что эта точка зрения неверна.
Вы знаете, что я должен сказать, что вообще, если бы хоть один бы ближе был другого, то, наверное, бы невозможно было бы играть. Потому что каждая записка этого спектакля, она мне близка, потому что, естественно, под текстом автора лежит моя личная история. И если даже она прорывается, что в этом спектакле замечательно, что так как жанр определяет и позволяет как бы в репетиционном моменте жанра под тему автора подкладывать свою личную историю, то в этом, может быть, в этом и самая большая прелесть этого спектакля, потому что импровизируешь на своем личном ассоциативном ряде. Вот это, и там буквально выделить, что невозможно. Только ты можешь в сторону в какой-то момент, именно возникший во время репетиции спектакля, на глазах у зрителя, который тоже завлечен в этот процесс, как в джазе, когда идет импровизация, и ты нет ни одного момента заданности и задумки. То есть ты тему держишь, и в момент, когда идет квадрат, грубо говоря, твоего партнера, то ты в это время можешь в любой момент выскочить на свою личную историю. И это если история совпадает с темой автора, то тут происходит моментальная реакция зала, потому что зал, как ни странно, очень четко и точно держит тему автора.
Поскольку произведение названо не пьесой, а набросками к пьесе, то Иосиф Рейхельгаус предлагает зрителям не спектакль, а репетицию спектакля. Поэтому на сцене все время присутствует режиссер. Он кипятит воду, заваривает чай, подает отдельные реплики, наблюдает за происходящим на сцене, включает-выключает радиоприемник. По радио говорят про Чечню, про войну, про президентов и премьеров. Но у персонажей спектакля свои проблемы. Василия в спектакле, в отличие от пьесы «Героев зовут именами», актеров обокрали.
Ну и плевать на плюйте на эти деньги, что так дрожишь?
Главное, предложили заехать до Москвы на машине, предложили. Ой, нет, парень, очень хорошо одетый, нормально, говорит, я могу вас подбросить до Москвы, до метро, я вас подброшу. Я говорю, хорошо, прекрасно.
Ты поехал уже?
Нет, да, я правильно, я всегда отказывался. Дальше события развиваются
по
сценарию. Я жду, что этого парня, который предложил мне доехать на машине. Подходит ко мне человек, спрашивает, вы не знаете, как проехать в Шереметьево? Я только что из Израиля прилетел, встречаю там, а посадили здесь. Давно на родине не был.
Домодедово из Израиля? Он начал сообразить, мог сразу.
Вынужденная посадка! Какая место! Шереметьево посадили в Домодедово. Он меня спрашивает, что? Как мне доехать из Домодедово в Шереметьево. Володь, ты что, глупой, что ли, на самом
нет,
деле?
Нет, я не глупой.
Какой ты еще парень?
Это ты, значит, извини, я очень умный.
Еще один парень, который чисто командировочный, в пластмассовых очках, замечательный парень, подходит ко мне. Я еще помню, у него такая кожаная куртка, вся заляпанная, какая дурацкая сумка, портфель надутый. И извините, говорит, и как доехать до гостиницы Минск? Я еще запомнил, до гостиницы Минск. Как ему доехать? И тут я думаю, конечно, поеду лучше на автобусе. Чего этого парня буду ждать? Тем более он пропал куда-то. И я мужикам говорю, мужики, едем на автобусе. Но которые меня ждут, эти два парня. Я говорю, только нужно сходить в туалет, потому что дорога-то длинная. И самое интересное, этот из Израиля тоже закричал, говорит, я давно не был в родных туалетах. Соскучился я по туалетам. Это прекрасная идея. Да, и командировочный тоже захотел. Говорит, я тоже хочу в туалет. И пошел впереди нас. Командировочный повел нас. Это я сейчас помню. Он повел нас не в ближайший туалет, а тот, который на улице. Там, под землей. Что туда, в туалет. Приходим в туалет. Я чувствую, что там кто-то еще из них. Слушай дальше. Стою у писсуара. Руки заняты.
Ну, мог бы не объяснять.
Нет, ты понимаешь мое положение? Связаны руки. Я стою, руки заняты. Вдруг кто-то позвал. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И это происходит. Все. Я даже дышать забыл. Произошло. А я в дневне меня спрашивает. Что случилось? Что случилось? Я говорю, ничего, все нормально. И хочу так, идиотки, по-идиотски хочу. Все нормально, все нормально, все, ничего не случилось. И в это время спускается в туалет, знаешь что, милиционер. И смотрит сразу на меня и спрашивает, кто звал? На меня смотрит. А я только, я никого не звал, я хохотал. Он говорит, кто звал, что случилось? Я так продолжаю тоже неорганично хохотать. Ну что, меня не обокрали, я ему говорю. Меня не обокрали. И вот он тут мне говорит гениальную фразу. Ведите, говорит, себя прилично.
Спектакль начинается переговорами актеров с режиссером, и до поры до времени не ясно, какая именно реплика уже заимствована из авторского текста. Поэтому до определенного момента зрители полагают, что обворовали Василия Бочкарева, то есть самого актера, до тех пор, конечно, пока Владимир Стеклов не вступает с собственной историей.
Скажи, вот честно, так вот, ну вот так.
Да.
Вот просто честно. Честно. Клянусь, я вот именно об этом прошу. Ну, подскажи, вот если бы деньги сейчас вернули, или так, ну, обидели там, как-то так оскорбили, но вот деньги были цель. Вот легче было?
Честно, что? Да? Вот так честно меня спрашивают, да?
Честно? Не, ну я серьезно.
Даже. Если с процентами?
Да. Иностранцы на это реагируют спокойно. Понимаешь, спокойно. Почему? Потому что они работали, а они зарабатывали, тратили свой труд. Вот, они заработали эти деньги, и, конечно, им жалко этих денег. А мы обязательно почему-то начинаем, нет, дело не в деньгах, дело там в другом, вот нас обидели.
Темы разговоров поединков постоянно меняются. О краже, об обиде, о детстве. Ворам надо отомстить, а чтобы мстить, надо стать сильным. Об этом мечтали детьми. Вспоминается старое интервью Алексея Германа. Режиссер рассказывал, что маленький был толстым, его били, тогда он пошел заниматься борьбой. Вернулся и сам взялся всех колотить. Евгений Гришковец вдвое моложе Алексея Германа и Иосифа Рахильгауза и артистов, разыгрывающих его историю, но она кажется вечной. Даже если времена изменились, а вместе с ними отжили свой век многие приметы быта.
Лето. Это вообще было, конечно, самое удивительное время. Столько интересно, особенно в путешествии, в вагоне едем, все открывается, откидывается, верхний пол. Вот. Потом, вот, например, чай в стакане. Под стаканниками. Ну, где можно было выпить чай в стакане с подстаканником? Это потрясающе.
Да? Чай?
А, сахар.
Чай, ладно, вот я хотел сказать, сахар. С локомотивом, помнишь, вот эти, ну, два кусочка такие длинненькие?
Да,
в упаковке.
Вот ты... И локомотив, кому-то летит.
Да, ты видел, как вот сейчас, в наше время, или вообще такой сахар, чтобы не именно не на железке, а где-то вот, ну, где-то... А я никогда не видел. Вот
проводится,
точный
проводится,
ну, знак, вот это. Ну, да, у проводницы. Точный
а
знак.
А еще,
железный.
Ну, скажи, Пешком. Что там было еще?
Где там?
Ну, вот когда все сели, посмотрели в окно.
О, сели! Там все с него успевали жратву доставать. Ты что? Это как, я не знаю, парад такой был. Женщины почему-то сразу начинали, ну, по этому поводу ворчать, да, что такое, не успели. Вот только там, только тронулся так для приличия, кому-то махнули, все. Все, ну-ка давай, о, картошка, там, я не знаю, ну, курица. Курица это обязательно, ну как, это курица была, нет, вот яйца эти, там лук, помидоры, огурцы.
А ножичек, помнишь?
Соль, коробки спичные, у нас из-под века такая была, да, такая. Что ты, это же оно, пацаны полно, ну, ребятня, все быстро почему-то знакомились, там, ну, дети, конечно, в первую очередь, да, там, начинали перебегать из КП в КП, а взрослые тоже, как, ну, давайте вы и нас.
Все играли в карты.
Ну, карты это потом.
А, дамбури, вот это там.
Дамбури класс.
Вот это тяжелее двигается между вагонами. Все страшно, ты же маленький, теперь все это близко, все это длинный.
Ты сейчас меня как-то не, ты куда-то туда сказал.
Куда?
Ну что ты так уж меняешь?
А ты что, сейчас больше стал?
Да, сейчас я скажу тебе одну вещь. Не моя, но скажу, да. Значит, рост человека измеряется не от пяток до макушек, а от головы до неба.
Режиссер разливает чай в стаканы с подстаканниками, актеры застилают подоконники, превращая их в подобие полок спальных вагонов. И, возвращаясь в прошлое, сами превращаются в мальчишек. Валяют дурака, подражают свистку эшелона, перестуку вагонных колес, голосу дикторов на вокзале. Вспоминает вроде бы ерунду. Например, треники, тренировочные штаны, в которых все ходили в поезде с пузырями на коленях. С поездами, подстаканниками и курицами у каждого сидящего в зале человека связаны личные переживания. Фиксируя чувственный поток жизни, артисты в то же время будоражат зрительскую память. Иными словами, текст Евгения Гришковца каждый может присвоить. Какие из тем спектакля роднее для режиссера Иосифа Рахильгауза?
Ну, многие. Я поэтому, собственно, это и взял. Многие. Но вот о том, как удивителен этот мир. Я вот уже перешел, наверное, то есть не наверное, а точно сильно во вторую половину жизни. И, естественно, это вопросы, которые сильно занимают. Сильно занимают. Кто я такой, что это такое, и в каком я соотношении вот с этим деревом, с этим предметом, с этим человеком, ну, со всем этим, со своим детством, со своими ощущениями. Ну, безусловно, конечно.
От того, что случилось утром, герои движутся в детство, а затем возвращаются к себе нынешним. Но разговор теряет конкретность, и по традиции посиделок на кухне перемещается за границу. Где жить, если уже не что делать? Вот оно, русское, быть или не быть.
Ты им даешь шанс свою скучную жизнь кому-то показать, а? Им же скучно там. Они свою жизнь показывают, а я хожу и говорю, ой, как красиво, ой, как хорошо,
они меня отвлекают.
Послушайте, меня замечали. Потом я скучаю по своей скучной никчемной жизни и возвращаюсь сюда, правильно, к своей скучной никчемной жизни. И не к пельменям, ничего подобного. А просто я соскучился. И прилетаю сюда, и снова работаю.
Понимаешь, у меня не получается соскучиться. Вот ты в этом смысле, наверное, счастливый человек. У меня соскучиться не получается.
Почему?
Я туда еду, понимаешь? Ну, вот я вроде туда еду, я собираюсь. Вот, ну, за день, завтра, у меня вибрация, старик. Я так жду этого. Я так хочу этого. Там аэропорты, вокзал, не важно что, ну вот туда. Я туда приезжаю, начинаю там болеть просто, мучиться. Не потому что мне назад тянет, а вот ну не то что. Я все время вот думал, ну почему? Вот мне когда-то не в Москве, далеко где. Вот, ну я понимаю, а вот здесь, в районе Садового кольца, вся жизнь. Мне старик сказал один, говорит, старик, он был старше меня на самом деле, он мне сказал... Надо жить только в трех городах Советского Союза. Я говорю, как, почему? Надо жить в Москве и в Москве.
Неожиданный вывод, а за ним немедленно следующий.
И нам холодно, несмотря на то, что мы в тулупах, нам холодно. Видел, наши милиционеры стоят, да, они же там в валенках, ну как, замерзнет человек. Почему? Почему он приезжает сюда, он, там, куртежка, шарф, Шапка там, ну не с ушами, а там с этими с клапанами. Шапка, он чирикает что-то такое, там восторженное, фотографирует. Я вот себе даже представить это могу. Как он где-нибудь у себя там в Калифорнии, где тепло, где там вообще этого нет понятия, там зима, холод. Как он покупал в магазине, у него же нет его дома, да, как он в магазине покупал эту шапку. Ну, можешь себе это вообразить, как он пришел, там стали искать по складам, или хотя там, наверное, понятия складов нет, ну где-то искать такую шапку. Причем спрашивать, зачем, дескать, вам нужна такая шапка? Как, наш Билли едет в Россию? О, Билли, ты сумасшедший, ты зачем? Ты сошел с ума? Там стреляют, там война, там вообще плохо. Ты сумасшедший, куда ты едешь? Он как на минное поле идет, представляешь? А он-то ведь от этого и счастлив, он-то от этого рад. Ну как, он, вот. И он приезжает сюда, в этой шапчонке, обмотается шарфом. Он ходит, фотографирует, смеется, ходит, смотрит все это. Он ему как все воспринимает. Ему не холодно, ты понимаешь? Не холодно, потому что это не его.
Правильно. Мне, вот, мне в Испании было тоже не жарко.
Тебе в Испании это не наше, потому что, понимаешь? Я как только это понял мозгами своими, то даже не мозгами, чем-то другим. Я как только это понял, ты знаешь, как мне хорошо стало? Ты знаешь, как мне хорошо стало, старик? Не поверишь, я же понял тогда, что меня морозит, это не морозит, потому что он уже не мой вроде, когда я понял, что русская тема, как хорошо, как классно.
В общем, один оказывается космополитом, другой русофилом, и спор грозит обернуться ссорой.
Я вообще все твои рассуждения просили для какого-нибудь парня, который хочет переехать из Барабинска в Омск, все твои рассуждения — это космос. Это космос. Ты рассказываешь такие вещи, что для простого человека это космос. И для него, прости меня, извини меня. Я все понимаю, Володь, я все понимаю, но все твои рассуждения для него — это, прости меня, нюни, это, прости, сопли, и он это никогда не поймет. Нет. Потому что там он не был, и сравнивать ему ни с чем. У него нет этой возможности. Потому что он к этому клочку земли, на котором он родился, он привязан, и он знает, он проживет здесь всю свою жизнь. И он счастье свое находит не туда-сюда, а то, что он там жил, там предки, и там, прости меня,
вот на этом зрители снова теряют представление о том, существует ли дистанция между актером и персонажем, о том, где заканчивается авторский текст и начинается импровизация на заданную тему. Тем более, что Василий Бочкарев – худой, высокий, нервный артист малого театра с характерным для этого театра историко-монархическим репертуаром, ну, ясное дело, русофил. А Владимир Стеклов даже внешне похож на героя американских боевиков. Сильное, кажется, обветренное лицо, мускулистый, кряжистый. Дистанция между актером и ролью, тем не менее, существует. По крайней мере, так утверждает Иосиф Рейхельгаус.
Дистанция заключается в том, что на самом деле они персонажи. И на самом деле все-таки 90%, а иногда и больше процентов текста – это текст автора. И это не значит, что они так думают. Это значит, что они могут это взять на себя. Они артисты такого уровня, что они все эти слова – результат некой там психофизической жизни, а не эти слова, что называется, дают им колоссальный объем. Они их оплодотворяют чувствами, нервами и кровью, энергией. Ну, безусловно, в этом все дело. Это кажется, что это такая, ну, кажется, что такая как бы легкость. Вот они вроде говорят и могут бесконечно говорить. Это тяжелая история. Для двух мужчин, заметьте, здесь вообще нет любовных тем. Здесь вообще нет женщин.
Женщин действительно нет. Любовь, возражу я режиссеру, просто разливается в воздухе. Вечные спорщики, альтер-эго друг друга, Василий и Владимир – настоящие близкие друзья. Их любят зрители, потому что узнают в них самих себя. Любят вкусные детали прошлого и само прошлое, потому что тогда были молоды, а кто не любит себя молодого? Тепло идет со сцены в зал и возвращается обратно. Интересно, что Евгений Гришковец называет себя новым сентименталистом. Обращу ваше внимание и на то, что появление в российском театре двух наиболее интересных молодых авторов Олега Багаева из Екатеринбурга и Евгения Гришковца из Калининграда вроде бы знаменует конец эры драматургической чернухи. Хотя и Олег Багаев, и Евгений Гришковец не пишут каких-то сладеньких и веселых сказочек. Пишут они в основном о русских зимах, от которых, напомню реплику пьесы «Русский путешественник», иностранцы не мерзнут, потому что это не их морозы. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Александр Орлов-Сокольский. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Современное искусство. Как понимать его ценность? Каковы главные вещи, которые останутся в истории от нашего времени? Достижения постсоветской эпохи. Почему концептуалисты не хотели быть замеченными? Велики ли заслуги советского андерграунда? Что понимать под термином «провинциальное искусство»? Об интересном культурном жесте рассказывает искусствовед Екатерина Деготь. Первый раз в эфире 5 февраля 2000 года. У микрофона Иван Толстой. В пражской студии гость из Москвы, искусствовед, художественный критик Екатерина Деготь. Екатерина, скажите, есть ли что-нибудь в искусстве 2000 года, что уже обратило на себя ваше внимание?
Нет, в искусстве 2000 года пока нет. Но, в принципе, черты искусства нового тысячелетия как-то, в общем, дали себя знать уже в последние десятилетия 20 века, как мне кажется.
Наверное, это был бы очень широкий разговор, бесконечный, если бы какие-то точки все-таки не нанести в этом пространстве. Какие самые главные вещи, которые останутся, ну, если не от предыдущего века, потому что, насколько я понимаю, он еще не кончился, то все-таки от предыдущих вот нескольких лет в России прежде всего?
Конечно, молодое поколение художников, которое в постсоветское время работало, в принципе, мне кажется, заложило основу того, чтобы новое искусство в России было, но пока еще нельзя говорить о том, что есть какая-то новая свежая волна. Постсоветское искусство только начинается, на самом деле, как мне кажется. И те, скажем, перформансы, которые делал Олег Кулик и которые снискали ему заслуженную известность, это только начало, как мне кажется. Он скорее зафиксировал какое-то состояние фрустрации нашей культуры в момент утраты советской почвы. Нельзя говорить о том, что уже что-то новое произошло. Пока лучшие художники, которые у нас были в последние десятилетия, они фиксировали вот то состояние потерянности, и, там, обиды и утраты ориентации, которая всеми нами владела.
А вот по силе своей, это язык уже новый?
А откуда вы знаете, что новый язык будет сильным? Может, он будет слабым как раз?
Нет-нет, может быть, да, это я хочу как раз понять. Он отличается все-таки в сильную сторону?
По сравнению с чем?
По сравнению с предыдущей эпохой, с советской эпохой.
Ну, советская эпоха как раз дала замечательное художественное движение концептуализма, которое вполне закончено уже сейчас, чтобы о нем говорить как о законченном явлении. Вот такого же, столь же законченного и сложившегося явления пока что у нас нет. У нас есть отдельные художники, которые, естественно, голос их силен, поскольку они должны перекрикивать всех остальных, поэтому им приходится кричать очень громко, кусать очень больно и вообще делать какие-то вещи, чтобы их заметили. Мне кажется, это вообще один из импульсов этого искусства. Искусство, поскольку оно существует в ситуации тотальной незамеченности таких каких-то ватных стен. Им очень хочется быть замеченным, скажем, концептуалисты не очень хотели быть замеченными, они, наоборот, хотели спрятаться, насколько я понимаю, поэтому им не важно было громко кричать. А что касается силы, собственно, художественного жеста, будет видно, один человек вообще довольно трудно ему как бы соперничать с целым движением, поэтому будет видно, что будет в следующем веке в России.
Об искусстве советского андерграунда одни говорили «безнадежная провинция», другие говорили «да нет, это на хорошем уровне находится». Ну вот прошли какие-то годы таких жарких споров и такой принадлежности критиков к самой эпохе. И что же видно из сегодняшнего дня?
Ну, видно, конечно, что это одно из ярких таких явлений искусства 20 века, советский андеграунд, но не весь, конечно, а кое-какие явления в нем, кое-какие художники, и это нормально, это во всех странах так. Я вот только что видела выставку чешского андеграунда, в которой тоже, как выясняется, были очень интересные художники, имен которых я, например, не знала. Некоторые я знала, некоторые нет. Но выясняется, что они сделали какие-то работы, которые сейчас, через 30 или 40 лет, кажутся очень интересными. Та же самая ситуация и с русским, с советским андеграундом тоже.
А вот когда говорят «провинциальное искусство», что вкладывают в это понятие?
Вкладывает какую-то негативную оценку, видимо, вкладывает сравнение прежде всего. Чтобы сказать провинциальное, нужно иметь некое представление о столичности. Я, кстати, не всегда уверена, что те, кто так говорят, они знают, что есть столичное, что вообще модно в столице, что называется. Я не уверена, что за таким высказыванием стоит четкое знание на эту тему.
А бывает так, провинциальный, но талантливый, и столичный, но бездарный. Кто побеждает?
Побеждает где, смотря в каких условиях. Понимаете, вот, опять же, я только что сказала, что какие-то художники, которых, может быть, никто не знал 40 лет назад, могут стать популярны и победить в каком-то смысле сегодня. Я бы вообще не описывала культуру в категориях победы или поражения. Я описывала бы ее в категориях какого-то полноценного или интересного, я бы сказала. Вот интересное для меня самое важное слово. Интересного какого-то культурного жеста. Интересные культурные жесты можно производить и в провинции. Скажем, страна может быть провинциальной, но художник может не быть провинциальным. Это никак не связаны между собой вещи. И может, естественно, быть провинциальный художник в непровинциальной стране, если он просто делает какие-то неинтересные вторичные вещи. Вообще, весь этот разговор о провинциальности России, он превратился в какой-то страшный, мне кажется, тормоз вообще культурного развития. Вот я была недавно в Екатеринбурге, то там меня замучили просто этими вопросами, провинции или Екатеринбург, или не провинции, какой-то страшный в этом такой мазохистский импульс звучал. И то же самое происходит в России, и то же самое происходит, например, в русской философии уже вот на протяжении там больше 100 лет. Непровинциальная страна, прежде всего, не должна задаваться вопросом, провинциальна ли она, как мне кажется. Она должна говорить о чем-то другом. Ее философы должны рассуждать о человеке вообще, о человеческой жизни вообще, о бытии, там, о сознании, о чем там рассуждает философия, об искусстве в частности. Но она не должна бесконечно возвращаться к вопросу о месте России в мире. Уже невозможно говорить об этом.
Значит, есть подозрение, что мы провинциально расселены?
Ну, это называется комплекс. Когда у человека комплекс, что он там маленького роста, и он все время об этом говорит, это не помогает ему вырасти. как мы все знаем прекрасно. Удивительно для меня то, что на уровне психологическом, на уровне человеческом все примерно понимают, что так себя вести нельзя. Вот когда они видят человека, который так себя ведет в бытовой жизни, например, все время говорит о том, какой он там плохой, ужасный, неталантливый, маленького роста и так далее, все как-то понимают, что таким человеком лучше дело не иметь и как бы лучше от него подальше отойти. Тем не менее, страна считает необходимым себя вести именно так. И вот на уровне, когда разговор заходит о стране, все совершают чудовищный регресс к какому-то такому вот подростковому состоянию психологических комплексов. Меня это как-то страшно, честно сказать, даже уже не огорчает, а раздражает. Потому что это ужасно просто мешает двигаться вперед.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии московский искусствовед и художественный критик Екатерина Дёготь. Екатерина, а если взять в целом 20 век, ну, может быть, оставив, разве что вне разговора, там, какие-нибудь первые два или два с половиной десятилетия, когда действительно русское искусство было международно признано. Ну, вот если говорить о 75 последних годах, какие, так сказать, краткие какие-то дефиниции, краткие записи в некоем таком гипотетическом справочнике можно было бы поставить против искусства, которое было создано на территории России в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы и так до конца века.
Я только хочу сказать, что это не совсем верное представление о том, что в первые 20-25 лет русская культура была международно признана. Напротив, никто абсолютно не знал ничего практически. Ни о Малевиче, ни там... Чуть-чуть знали о Лисицком, поскольку он ездил за границу. Малевич впервые, как известно, выехал за границу в 27-м году. Практически никто его не знал, кроме...
Ну, русские художники театра, Ларионов и Гончарова.
Ларионов и Гончарова жили в бедности чудовищной. Это Дягилевский балет, еще в самый там до Первой мировой войны.
Ну, разве этого мало?
Несколько, ну, в общем, этого мало. Для, как бы, потому что лучшие русские художники это все-таки не Дягилевский балет. Это, конечно, это Малевич, это Родченко, это конструктивисты, это Лисицкий. И самое интересное, что было создано в русском искусстве, в общем, Розанова, там, что-то гениальный художник, который становится известным вот вообще только сейчас. А они вообще не были известны никому. Так что, мне кажется, немножко идеализированное у нас существует представление о русском авангарде, что там вообще как-то все было благополучно. Эти люди творили вообще не имея никаких абсолютно гарантий того, что они где-то и когда-то будут признаны. Значительно меньше они имели гарантии, нежели, скажем, современные молодые художники в Москве, которые все хотят этих гарантий как-то письменно получить. Так вот, значит, кроме русского авангарда, который сейчас, и то мы не можем говорить, что он так уж прям безусловно признан и правильно понят, но тем не менее такое слово есть, да, русский авангард. Помимо этого существует русское, советское искусство тоталитарной эпохи, которое, как мне кажется, понято не очень правильно. До сих пор никто не знает, что при этих словах следует представлять. Потому что если представлять огромное количество каких-то картин с изображением Сталина, плохо написанных, то действительно непонятно, почему это должно вообще занимать место в мировой истории. Но, как мне кажется, под этим следует понимать другое. Под этим следует понимать попытку как-то отредактировать, критически отнестись к искусству западного модернизма в новых социальных условиях, которые действительно были новыми и, как казалось тогда, требовали другого искусства. И вот попытка здесь сделанная, она изменила на самом деле структуру жанров. И искусство тоталитарного времени, достойное того, чтобы о нем говорить, это, конечно, прежде всего кино, архитектура и фотомонтаж. И, как мне кажется, здесь следовало бы выделить работы художников позднего авангарда или имеющих отношение к авангарду, того же Родченко, Лисицкого, или кинематографистов, как-то реагирующих на авангард, таких как Эйзенштейн или Довженко, и какие-то даже отдельные элементы, отдельные имена в таком кино, которое мы более привычно называем соцреалистическим, как Григорий Александров, например, который был ассистентом Эйзенштейна. Здесь, мне кажется, еще совершенно не проделана вот работа по выделению каких-то важных имен в том, что такое культура советского тоталитарного общества, потому что тоталитарное искусство, как мне кажется, мы можем понимать его как искусство официальное, так сказать, только насаждаемое сверху, но мне кажется, более интересно говорить о советском модернизме 30-х годов, который имеет собственное лицо и достаточно оригинальное, хотя одновременно и связанное с какими-то параллельными тенденциями. Ну, затем другое, как мне кажется, явление мирового масштаба – это, конечно, московский концептуализм, рождающийся в конце 60-х годов, и который параллелен явлением европейского, американского авангарда 60-х, 70-х годов. В общем, это явление, которое тоже оставило, мне кажется, значительный вполне след в истории искусства 20 века.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии московский искусствовед и художественный критик Екатерина Дёготь. Екатерина, а нет ли какого-то обобщающего труда, какой-то книги, какой-то программы для подрастающего человека, которая обнимала бы всю русскую культуру комплексно в целом 20 века?
Ну вот мы попытались такую книгу написать втроем и не только по 20 веку, а вообще, и не специально для подрастающего поколения, но, как бы, что называется, для более-менее широкой публики. Скажем, не для публики специально искусствоведческой, но для публики, которая, в принципе, знает, что такое искусство, и каким-то языком его описания владеет. И Лев Лившиц написал часть, посвященную древнерусскому искусству, Михаил Оленов, 18 и 19 веку, и я написала 20 век. Вот эта книга, возможно, выйдет весной этого года усилиями нескольких издательств.
Какой объем посвящен 20 веку?
Около 7 печатных листов. Это как если перевести на страницу? 7 на 24, соответственно.
Ну, это да, это 200
страниц.
Это не
страниц. Очень много.
Вы написали об истории изобразительного искусства?
Да, конечно.
А кино включалось?
Нет, кино не включалось туда, потому что изначально параметры этой книги были заданы таким традиционным искусствоведческим форматом, потому что там было древнерусское, и вот 19 век. Я бы сказала, 19 век все еще доминирует в наших представлениях о том, что такое искусство. Что искусство – это картина, там, скульптура, хотя, скажем, в средние века это было совсем не так. А в 20 веке тоже мы вынуждены уже к концу 20 века это представление ломать, и появляются инсталляции, там, видеоарт и так далее. Конечно, более правильно было бы написать книгу по истории русского авангарда, в которую вошли бы, скажем, в 10-е годы картина была важнейшим таким памятником, как бы главным жанром русского авангарда. Около 20-21 года это был теоретический идеологический проект, потому что Малевич перестал, как известно, заниматься живописью в этот момент и занялся только теорией. А Родченко тоже перестал писать картины и начал создавать такие идеологические... Это называлось производственничество, но на самом деле речь шла о таком идеологическом проекте искусства. Затем и Малевич возвращается к живописи, а Родченко идет к фотографии, то есть опять новая изобразительность. И финальная стадия русского авангарда – это кино, как я считаю. То есть с конца 20-х годов это как, либо кино... Либо какие-то художественные проекты, которые есть почти кино. Например, Лисицкий делал такие огромные выставки, состоящие из фотомонтажей, такую сильно воздействующую на зрителя среду, как бы его окружающую со всех сторон, связанную с большим количеством визуальных образов. Это, конечно, такое тоже как бы почти кино. Или то, что художники хотели сделать как бы другими не киносредствами, что, может быть, сейчас бы они каким-то средством видео бы, видеоинсталляции бы создали. Вот это, мне кажется... Где-то примерно с 29 по конец 30-х годов. Это такая вот финальная стадия русского авангарда, но захватывающая, конечно, Ивана Грозного, Эйзенштейновского. То есть какие-то вещи уже созданы сразу после войны или в последние годы войны. Вот такую книжку было бы интересно написать. И, наверное, интересно было бы ее прочитать, потому что такого действительно еще не было.
Скажите, влияет ли как-то интернет с его информационными возможностями на жизнь человека и искусство?
Да, конечно, очень влияет. Но об этом мало кому что известно, поскольку это влияет на такую индивидуальную очень судьбу. Но человек находит какие-то лично для себя какую-то информацию, какие-то гранты, например, для себя находит, возможно. Находит какую-то информацию о таких же людях, сидящих там в какой-нибудь другой стране, занимающихся этим же. Это, мне кажется, такой позитивный очень процесс, именно потому, что он находится как бы вне контроля, чьего бы то ни было. Ну, это такая рассеянность современной культуры, которая, в принципе, мне кажется, позитивна. Она должна как-то исцелить вот некоторые раны русской культуры, которые, как мне кажется, связаны вот с таким болезненным желанием быть все время в центре чего-то. Поэтому интернет, мне кажется, для России полезен. Хотя в целом я не могу сказать, что я как-то обожествляю интернет. По-моему, до сих пор это в значительной степени игрушка и способ проведения досуга, свободного времени. Не могу сказать, что он что-то породил такое необычайное в культурном смысле. Ну вот чисто психотерапевтически, мне кажется, это такая хорошая вещь для русского человека.
То есть вы не думаете, что вот эти такие коллективные проекты, может быть, полудружественные, которые представлены в интернете, там, скажем, огромные библиотеки, собрания каких-то текстов, что это могло бы быть тем путем, на котором история русского искусства могла бы быть создана? Ведь это не требует особенных затрат. Сканируешь нужную тебе картинку, и она уже на экране у всех в любой части света. И так далее. То есть это и в финансовом отношении, и в отношении коммуникации страшно помогало бы. Если текст может существовать на бумаге и не в таком дорогом виде, то картинка требует все-таки больших затрат, а в интернете все просто.
Ну, а кто поместил бы в интернет вот эти все картинки,
а
чтобы их оттуда брать?
А кто помещает тексты в интернет? Это потрясающая иррациональная инициатива.
Нет, это все-таки разные вещи, потому что тексты кто-то написал и их поместил. А чтобы поместить картинку Малевича, например, нужно получить, как я понимаю, деньги там с Русского музея, где эти картинки находятся. Либо надо сканировать с иллюстрацией, что как бы незаконно. В общем, здесь вообще по поводу интернета, как вы знаете, существуют какие-то проблемы юридические, вот, связанные с правами.
Начали
на вещи. Да, и я думаю, что их будет все больше и больше, и каким-то образом их придется решать. Но вообще возможность создать какую-то свою историю искусства, она сейчас есть у каждого. Каждый может просто что-то там такого насканировать, и самому написать или откуда-то взять и составить такую свою историю искусства и даже в интернете ее издать. Другое дело, что таких, может быть, историй искусства миллион. Все равно по-прежнему у нас все равно сохраняется какое-то место, где нормативное что-то существует. И вот какая-то, допустим, толстая книга все еще считается там чем-то нормативным. А то, что появилось в интернете, не всегда мы можем быть, кстати, уверены в том, что они правдивы, точны. Здесь возникает такая ситуация некоторой неподконтрольности. И в этом смысле интернет является таким новым культурным фактором, потому что до сих пор мы как бы... В принципе, мы верим печатному слову. Мы знаем, что есть какие-то люди, которые там недобросовестно поступают с источниками, есть какие-то специальные фальсификации. Но мы знаем, что это возможно, и тем не менее, в целом, вот мы считаем, что книга – это какой-то фактор, на который мы можем полагаться, потому что, по крайней мере, мы знаем, там, кто это написал, можем вычислить, кто это издал и так далее. В интернете мы не всегда можем вот все это определить, откуда вообще все это взялось. И поэтому наши отношения с культурой становятся какими-то другими, более шаткими, и здесь это то, поверьте, видимо, к чему нам придется приспосабливаться в следующем веке. Если вообще культура выживет в том традиционном виде, в котором она существовала до сих пор, в чем я не уверена. Мне кажется, что сейчас никто совершенно не знает, какие формы вообще примет культура в ближайшее время.
Ваше имя всегда связывают с художественной критикой в области авангарда. Ну, а какие ваши собственные, на самом деле, предпочтения? Вы что-то другое любите и цените?
Вообще мне интересно. Я как бы вот не употребила бы слово «люблю», опять-таки, по отношению к искусству, потому что у меня мои какие-то эмоциональные радости, которые я получаю от искусства, связанные с интеллектуальными, прежде всего. Для меня искусство – это возможность от каких-то человеческих отношений и жизненных проблем удалиться в какую-то сферу. Если говорить о моих личных вкусах, мне не нравится искусство, которое работает с чем-то человеческим. Вообще, как бы вот мне кажется, что в целом это такой путь, который массовая культура выбирает. И я, как потребитель, конечно, с удовольствием могу насладиться каким-нибудь там голливудским блокбастером. Мне тоже в нем что-то может быть интересно, но скорее, если в нем как-то затрагиваются какие-то теоретические проблемы, вольно или невольно, да, теоретические проблемы культуры нашего времени, 20 века. Мне вообще интересно современное. Мне интересно какие-то проблемы культуры, как она будет развиваться, и то, как об этом говорит искусство, опять-таки, вольно или невольно. Поэтому мне очень разные вещи интересны. Концептуализм, но и не только. Скажем, вещи, которые доставляют такое чисто эстетическое наслаждение, и вызывать желание повесить их на стену, мне неинтересно. Скажем, у меня нет на стенах произведений искусства, и я не отношусь к ним как к каким-то эстетическим предметам. Если у меня есть желание чем-то полюбоваться, то я бы лучше полюбовалась бы пейзажем реальным, я имею в виду, реальной природой. Вот. А искусство, мне кажется, существует для того, чтобы какие-то мысли порождать. Но, опять же, это вот мой такой индивидуальный подход. Я вполне допускаю, что он не универсален. Но вообще-то в культуре 20 века, надо сказать, он довольно важное место занимает. Таких людей оказалось довольно много, которым искусство интересно с этой точки зрения. И пока что до сих пор это так.
Сами вы не создаете произведения искусства пластические?
Нет. Вы знаете, нет, если не считать того, что когда я думаю о чем-то, я могу что-нибудь такое нарисовать. В этот момент я, кстати, превращаюсь в художника-реалиста, потому что я обычно зарисовываю какие-то предметы, которые стоят на моем столе, типа, например, часы там, или ручку, или что-нибудь такое, я тщательно изображаю. Кстати, возможно было бы из этого сделать произведение искусства, например, как-то это концептуализировать, выставить, сопроводить каким-нибудь текстом, но здесь нужно было бы проделать какие-то еще шаги.
Да, и участвовать в выставке «Рисунки русских искусствоведов».
Нет. Вот как раз в такой выставке было бы совершенно неинтересно участвовать, а было бы интересно участвовать, например, в выставке на тему, там, скажем, отношения современного человека к объекту, или там на выставке про скуку, вот скажем. Я бы вообще сделала, если бы я как куратор выступала, я бы сделала выставку про скуку, и вот такая работа, она такой яркий, мне кажется, образец искусства, который создается от скуки, или как-то тематизирует вот этот мотив скуки. Вот. Мне кажется, любой творческий человек, занимается ли он математикой, там, или искусствоведением, или биологией, он, если он вообще в принципе думает, то произведение искусства является побочным продуктом этого думания. Другое дело, что он может не хотеть этого делать, ему это неинтересно, скажем, неохота ему участвовать в выставке, это ему ничего не дает. Но, в принципе, мне кажется, что думающий человек мог бы без особого труда создавать некие произведения искусства, их выставлять. И вот художники – это, видимо, те люди, которым это не лень. Это вот те современные художники, это люди, которые думают, и при этом им не лень этот процесс как бы облекать в какие-то пластические формы. Вот так я бы сказала.
В пражской студии «Свободы» была искусствовед и художественный критик из Москвы Екатерина Дёготь. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Продюсер Наталья Белова, вел программу Иван Толстой. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Пойдет об армии и культуре, об их взаимоотталкивании и взаимопритяжении.
Надо развести тему армии и тему войны. известна фраза одного из российских великих князей: «Я ненавижу войну, она портит мне армию».
Для армии культура – это форма пропаганды, будь то кино, стихи, литература.
Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen ihren Soldaten.
Мне мама звонила в казарму, допустим, и я с ней разговаривал по-русски. И меня вызвали к директору там всей казармы и начали мне спрашивать, кто я такой, почему я говорил по-русски.
Я уверен, что если бы в армию забирали людей, скажем, 30-летних, гораздо меньшее число людей просто согласились бы на это пойти.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».